Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рада, что вы сегодня с нами, потому что мы будем прямо в прямом эфире отмечать, наверное, самый особенный праздник. Ну, правда, он для меня особенный. Еврейский Пурим, потому что он веселый, он связан с карнавалом, с масками, так как это карнавал, различные переодевания, веселье. Но в корне истории лежит очень непростые, сказал, драматические события. Еврейский народ мог быть уничтожен, стоял просто на грани, но был спасен. И был спасен женщиной, которой мы с вами вспоминаем, которой посвящена книга в Библии. На самом деле их не так много, я имею в виду женщин, чьими именами названы книги. Мы говорим сегодня о Пуриме. Дорогие, именно сегодня начинается этот праздник еврейский. Многие будут его отмечать, и я очень надеюсь, что мы вас с ним сегодня познакомим с разных сторон, подключим все возможности, и информационную, и образную, потому что, видите, вы уже лицезреете наших замечательных спикеров. Во-первых, представлю, служитель Лина Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
И Алексей Мочалов, скульптор, автор разных творческих проектов, с которым мы ведем цикл «Библия в мировой живописи». Алексей, шалом.
Шалом.
Поэтому сегодня мы с вами посмотрим на картины, опять же, разных художников. Мы погрузимся в тему Пурима, как я еще раз говорю, с разных сторон. И самое главное, вычленим сегодня для нас важное послание из этого праздника, который проходил очень-очень давно, но до сих пор он актуален, его отмечают, о нем помнят, и он значим. Напишите нам, пожалуйста, что вы, в свою очередь, для вас чем ценен Пурим, отмечаете ли вы его, будет интересно услышать вашу обратную связь. А мы давайте как раз посмотрим вот на первую картину и немножко уже погрузимся в атмосферность. Картина у нас будет посвящена главной героине. Вот художница ее увидела вот так. Сейчас мы это посмотрим. Дорогие, хочу напомнить вам, что вы, конечно, можете задавать свои вопросы, писать комментарии в течение нашего разговора. Подключайтесь. Ну что, здесь мы сразу видим, вот красивая молодая женщина, да, скорее всего, прическа у нее была другая, здесь такой отсыл некий к современности, но мне кажется, это и здорово, для нас это наиболее близко, вот мы понимаем, что Пурим, он живой, он настоящий, и сегодня для нас он тоже проходит, актуален, вот любая из нас, наверное, может себя как-то соотнести с вот этой прекрасной молодой женщиной. Маска на ней одета, как мы уже сказали, потому что Пурим – это время карнавала. И, может быть, ты два слова скажешь о том, кто это за художник, да, кто, конечно, и в каком стиле примерно ее работа?
Ну, это Татьяна Ирлица, современная художница, мессианская еврейка из Симферополя, достаточно много богатая творческая жизнь. Здесь она изобразила всем нам известный пуримный портрет, возможно, такой автопортрет. И стиль, конечно же, это современный такой этюд. Интересно, что эта работа не длительная, достаточно быстрая. Похоже очень, как работали художники-импрессионисты в этой технике. И вот как раз-таки уловить вот этот момент, момент Пурима. Как будто бы вот пришел человек на карнавал, сделал такую быструю, короткую фото и унес с собой вот этот портрет обратно.
Но настроение здесь, настроение есть. Вот мне нравится, во всяком случае, вот таких такие два пересечения. С одной стороны, это праздник, вот эти волосы, которые так растреплены в таком романтическом беспорядке, это маска, такой позитивный фон. Но в то же время у девушки достаточно серьезное выражение лица, и это немножко напоминает нам о том, что вот вся эта веселость, она скрывает некую серьезную сердцевину изнутри. Ну, интересно посмотреть на этот портрет. А нам здесь уже приходят вопросы. Дорогие, спасибо большое. Давайте вот я сейчас зачитаю. Игорь Хрусталев пишет. А вы знаете, как, когда и из чего он произошел, этот праздник? Игорь, ну, конечно, мы знаем, и наши спикеры тем более, поэтому, собственно говоря, этот эфир и будет посвящен. Мы будем вам рассказывать об этом празднике через картины в том числе. Но вот давайте к слову «Пурим». Вот «Пурим», что это жребий. Инна, скажи, почему это слово является вот таким концептуальным как бы стержнем в этом празднике, этом событии?
Ну, этот праздник, в принципе, посвящен некой мистике, потому что вот в этом празднике сконцентрирована борьба за выживание еврейского народа, потому что вот мы привыкли, Холокост – это что-то связанное со Второй мировой, с Великой Отечественной, да, войной, с событиями Второй мировой войны, или с тем, что происходило в Европе в средние века. Но на самом деле Холокост начался с момента образования народа Израиль. И вот в тот момент, когда народ израильский образовался, когда Господь создал его для того, чтобы явить себя через этот народ, тогда уже сила тьмы сконцентрировалась в одном народе. Этот народ также являлся частью семитского рода. Это были амалкитяне, потомки Эсафа. И вот эти амалкитяне, которые вели войну практически с еврейским народом с момента выхода евреев из Египта.
Вот как.
Угу. Да.
То есть началось вот все не вчера.
Именно и Аман, один из главных героев праздника Пурим, вот этого дня, который отмечается сегодня вечером, начинается этот праздник, был прямым потомком царя Агага, то есть прямым потомком амалкитян, которые хотели погубить Израиль. И до сего дня, в принципе, эта борьба продолжается.
И вот это конфликт.
Вот это конфликт. И он, да, закончится с пришествием Машиаха, так что ждем, ждем. И Аман был инициатором того, что при царе Артаксеркса или Ахашвероша, как по-еврейски звучит это имя, было решение ограничить народ Израиля, который, евреев, которые остались в Сузах, которые остались в этот момент в среди персов, ограничить в правах. И Аман сказал Ахашверошу, Астастерсу, что нужно издать указ, по которому этот народ должен быть таким же, как все другие народы, ничем не отличаться, то есть поклоняться точно так же и лишить его всяких свобод и всяких привилегий, исповедовать свою религию, по сути.
И подоплёка была такая вроде бы логическая, что так как у них какой-то свой бог и вот что-то такое свое, да, они могут составлять для нас потенциальную угрозу. Поэтому пусть они будут как все, и тогда нам как бы легче будет, ну, скажем так,
дальше все наводить события, порядок. Они связаны именно с этим. То есть Аман решил погубить еврейский народ. Он выбрал целью, как бы вот, мишенью одного человека, который ему очень не нравился, по имени Мордехай, и как бы вот метя в него, указывая на него, он таким образом знал, что никогда Мордехай был лидером еврейской общины судов.
Хорошо, сейчас не будем немного вперед забегать, будем постепенно рассказывать эту историю.
Значит, почему Пурим? Жребий. Кто должен погибнуть? Еврейский народ или его враги? Вот, по сути, был брошен жребий. Аман брошен жребий, что на какой день пойдет вот это вот убийство, холокост еврейского народа в Сузах, а был брошен этот жребий, а оказалось совсем по-другому. Жребий выпал другим.
Жребий выпал другим, и мы в этом убедимся, особенно если почитаем эту историю, дорогие, если вы не читали, то есть такая возможность, книга «Эсфирь», прочитайте непосредственно сам текст, он очень интересный, читается захватывающе. У нас здесь продолжаются и приветствия, и вопросы, так, сейчас, минуточку. Илона нам пишет: «Добрый день». Добрый день, Илона, мы тоже рады, что вы с нами. Игорь продолжает писать нам: «Скажите, а карнавал был, когда Аман отдал приказ убить всех евреев?» Ну, давайте вот как раз немножко о карнавале, о маске. Почему именно сейчас карнавалом встречают этот праздник?
Мне очень понравился, кстати, этот портрет, и видно, что художница писала с сознанием дела, сознанием текста, потому что это не просто автопортрет, а в нем заложен смысл имени Эстер. Есть разные по этому поводу мнения. Например, одно из мнений, что у нее было слово Хадаса или Адаса, еврейское имя Эстер, это Мирт. И вот есть некоторые толкователи, говорят, что у Эстер был немножко такой зеленовато-оливковый цвет лица.
Ух ты!
Да, но на самом деле это, конечно, даже трудно себе представить, что это было так. Но слово «мирт» — это цветение, да? Это, мы, когда произносим «миртовый вет», мы представляем какое-то цветение, какой-то расцвет, что-то такое приятное, и главное, что и запах приятный. Наверное, все-таки это связано с этим именем. А ее имя Акадское, которое ее называли в Сузах, было другое. Вот Эстер, не Эсфин, Эстер. И здесь тоже разные есть толкования ее имени, но еврейское толкование имени Эстер от корня сетер, а сетер mm-hmm. – это сокрытое, нечто сокрытое. Mm-hmm. От этого идет эстерпоним, это скрытое лицо, вот эта маска. Mm-hmm. И практически вот этот весь праздник, весь Пурим, он что-то скрывает, он не до конца открывает смысл. Действительно, в нем заложен огромный смысл. Если мы немножко отвлечемся только книги Магеллат Эстер и посмотрим на всю историю, там огромный скрытый смысл. Главное, кто скрывается за этой маской.
За этой маской, да. А мы сейчас сделаем еще такой момент один, посмотрим вторую картину у нас. Там тоже девушка, скрытая за таким покрывалом, маской, да, это даже как типа шлема такого. Можно разные здесь образы набросать. Немного другое настроение вы видите, да, в отличие от первой работы. Здесь больше напряжения, все покрыто черным, хотя и нет ощущения такого внутреннего хаоса, потому что сама девушка стоит достаточно спокойно. И вот такое ощущение, что несмотря ни на что, на вот эту внешнюю стихию, которая, может быть, пытается ее напугать или сломить, она простоит, и она сохранит это внутреннее спокойствие внутри себя. Кстати, вот этот шлем, он мне чем-то напоминает даже терновый венец, потому что вот эти вот шипы острые, которые сходят извне, да, такая отсылка, на мой взгляд, даже к Машеху. И мы с Инной неоднократно говорили в нашем цикле передач «Пророки и апостолы», что Машехов было не так мало у евреев. Мы можем вспомнить Иосифа, и Моисея, да, и в каком-то смысле Эстер, она тоже вот в свой период является Машехом. Вот интересно, такая отсылка. Но вернемся вот немножко, пожалуйста, Алексей, ты хотел сейчас сказать как раз два слова. Давайте да. об авторе картины.
Евгений Гинзбург, известный художник из открытого клуба в Москве, в свое время закончил Строгановскую академию еще в СССР, неоднократно участвовал в очень разных выставках, работа у него находится за рубежом. И вот здесь вот интересно очень этот свет, который в левом верхнем углу, он как раз-таки имеет направленность на Эстер и подчеркивает то, что действительно вот Господь избирает ее для определенной миссии. Работа называется, это на самом деле не картина, это очень маленькая иллюстрация графическая. «Царица Вавилона». Все очень просто. Да.
Так. Нам продолжают писать. Шалом. Бог был со Сфирь, да, спасибо большое. Присылайте также свои вопросы, комментарии, дорогие, продолжайте отзывы на этот замечательный, глубокий, интересный праздник. Я буквально еще два слова скажу в отношении маски, карнавала, но мне кажется, что один из таких приемов победить страх – это веселье, это юмор. Поэтому, когда мы смеемся, мы пытаемся таким образом противостать страху. Поэтому как бы одна из причин, возможно, вот этого карнавального веселья. Потом маска. Интересно, мы, если посмотрим на саму книгу Эстер, Эсфирь, мы увидим, что там не упоминается имя Бога, но явно это главное действующее лицо, и он там присутствует. Но он открывает себя в свое время, точно так же, как Эсфирь открыла себя в свое время. Вот здесь опять некая такое пересечение с Иисусом, который, помните, ему же очень многие говорили: открой себя, вот скажи всем, что ты тот, кого ждали, да, Иисус, Машех, Спаситель. Но он говорит: нет, не время еще открываться. Поэтому, мне кажется, здесь вот мы видим такое одно из проявлений Бога в нашей жизни и тому, чему учит нас Господь, что всему свое время. Иногда нужно что-то скрыть, потому что это может навредить. Все должно прийти в свое время. И еще, конечно, одна из вот этих вот особенностей маски – Бог нас укрывает от каких-то проблем, от каких-то невзгод. Мы, может быть, даже не видим это, но это происходит в нашей жизни. От каких-то людей. Есть даже такое выражение, как будто ему глаза закрыли, да, и ты проходишь такой невредимый. Я даже вот здесь приготовила масочку такую, чтобы можно было одеть и вот так вот просто спрятаться, а потом в свое время открыть свое лицо. Да, Ин.
Танюш, можно к этой картине вернуться? Тут тоже большой смысл. Царица Вавилона. А вы знаете, что кроме того, что Эстер была царицей Вавилона, она была правнучкой царя Саула?
Так.
Потому что Мордехай...
Мы сегодня узнали об этом.
Мордехай и, соответственно, Эстер, они были потомками Саула. И вот именно Саул в свое время Бог сказал уничтожить царя Агага, предварителя Амалекитян. И мы помним, что Саул не смог этого сделать.
Не сделал этого.
И за это был практически отторгнут, отвержен Богом. И пришлось Самуилу, пророку, выполнить то, что не сделал Саул. Но вот внучка его, вот именно царица Вавилона, на самом деле одна...
Пропал звук, Ин, пропал звук, поэтому подключи, пожалуйста. Если ты нас слышишь, звук пропал. Пропал звук.
Есть звук?
Да,
Она смогла победить Амана. То есть она сделала то, что не сделал ее дедушка.
Да, она как бы закрыла миссию своего рода. Да, через...
Вот как раз этот портрет очень хорошо, вот этот вот окутанный, такой вот темный, но какой-то тайный, вот это тайна ее. Она не только царица Вавилона, она еще царица Израиля.
Да, супер. Дорогие, пишите нам также ваши комментарии. Вот здесь спрашивают, сколько же имен было у нее, 3 или 2? Эстер, Эсфирь, Гадасса, да?
Нет, у нее было, конечно, 2 имени. Эсфирь – это уже русская транскрипция имени Эстер.
Так, хорошо, продолжаем. Продолжаем двигаться. Я думаю, что мы можем сейчас посмотреть следующее полотно.
Которое так, вот. Так и называется «Царица Эсфирь». Дарья Антоненко, московская молодая художница, изобразила. Как раз-таки специально писала эту картину для конкурса «Еврейская женщина» в Танахе и Новом Завете. Вот здесь такое изображение в профиль, достаточно графичное. Но, опять же, очень много семиотики вавилонской, которая подчеркивает, то, что действительно она царица была именно вот при Артаксерксе. Да.
И здесь мы видим, опять же, достоинство да, такое красивое, спокойное, вот не высокомерное, а именно лицо с достоинством. Мне кажется, и получилось передать у художницы именно это выражение лица. Инна, я тебя как раз хочу спросить, вообще как получилось, что вот получается царица, как ты сказала, евреев, вот она попала в плен к персам, оказалась в этом гареме, буквально два слова, и кто были ее родственники, потому что мы о нем уже здесь упомянули, это Мордехай, Мордехай, тоже там по-разному, да, как бы его называют, но как вообще это случилось?
Она была сиротой, ее отец Менадав умер, а Мордехай был Мордехай, ну я говорю, разные транскрипции имени очень.
Да, да.
Угу. Он был по преданию ее дяди, который ее воспитывал. Есть разные мнения на этот счет, не будем сейчас, в общем-то, вдаваться в какую-то вот другую интерпретацию, то, что он был там чуть ли не ее возлюбленным. И традиционное еврейское толкование, что он был ее дядей, и дядей. Она была его воспитанницей. Как она попала, тоже Господь все подстроил, как всегда, если мы говорим, что есть случай, то этот случай называется Бог. И мы знаем, что у Ахашвероша была жена, царица Вашти, она была, кстати, внучкой Навуходоносора. То есть она имела право на Вавилонский престол больше, чем сам Ахашверош. И вела она себя очень высокомерно. И когда муж пригласил ее присутствовать на пиру, которую он устроил как раз в момент подписания указа о лишении евреев их привилегий, и в этот момент посуда была вся из еврейского храма, вот прямо выставлена, та, которая была увезена в Вавилон. И она посчитала, что лицезреть ее в компании пьяных мужчин
недостойно.
Это ее ниже ее достоинства.
Ну, вообще можно понять женщину.
Она не явилась на пир, она не выполнила приказ мужа, приказ царя. Над ним начали потрунивать его собутыльники или так, застольники, его знать, которая была рядом с ним. И что же, если тебя твоя жена не слушает, значит, и нас можно не слушать. Ну и естественно, что ему пришлось сделать выбор между ними и ею, и он выбрал их, своих друзей, своих собутыльников, своих застольников, то есть тех, которые были рядом из мужского пола. И он приказал ее, ну, в принципе, есть такое мнение, что он ее казнил, но на самом деле он просто ее удалил от себя, она перестала быть царицей. Нужно было что-то делать, нужно было искать замену. И тогда был конкурс красоты объявлен, и Мордехай сказал, что есть для тебя, моя дорогая, шанс попасть во дворец, а для нас это будет, в общем-то, тоже неплохо. Она была очень красивой девушкой, и опять же, Бог сделал так, что этот конкурс выиграл Эстер и стала царицей.
То есть она хотела попасть в этот дворец?
Она не хотела туда попасть.
Не хотела.
Но это было как бы, это была воля ее, вот непослушание вождей и послушание Эстер.
Эстер. Угу. Хорошо, мы сейчас посмотрим еще одну картину, которая как раз нам немножко покажет, опишет вот этот пир, который проходил у царя Артаксеркса. Немного, да, вот эти вот, мы видим застолье как раз, о котором Инна рассказывала, множество мужчин, разных явств. Вот. И интересна техника, в которой написана эта картина, и мы увидим серию таких работ художника, замечательного еврейского, о котором нам сейчас как раз два слова расскажет Алексей.
Да, это Феликс Ааронович Бух, московский художник, родился в семье известного живописца Аарона Фроймовича Буха в свое время. И, конечно же, так как отец художник, Феликс пытался рисовать с детства, но вот не получилось там сначала поступить, получить высшее образование художественное. Возможно, может быть, это поднадоело, не видел себя в творчестве, но Через какое-то время он вернулся опять к изобразительному искусству. Он учился у известных художников советских. И он начинает работать с мозаикой, со скульптурой и с графикой. Вот здесь вот, конечно же, графика. Графика. И, ну, наверное, уже вот не так давно Феликс иллюстрирует книгу «Эсфирь». Выпускает большой альбом, и там около сотни, даже больше, наверное, вот этих иллюстраций разных, которые шаг за шагом раскрывают историю. Почему именно вот
То есть эта книга занимает какое-то центральное место в его жизни. Почему именно она? Почему именно эта книга
«Эстер»? Ну, праздник Пурим, я думаю, здесь идет отсылка к тому, что сам, будучи евреем, в еврейской семье, воспитанный, он сталкивался с определенными трудностями в Советском Союзе. И вот история «Эсфирь», она для него очень близка на самом деле. Плюс, конечно же, вот этот праздник, он радостный, да, и в то же самое время там есть вот этот трагизм. Почему именно такой стиль? Стиль, на самом деле, такой, граничащий с примитивизмом, хочется показать, что на самом деле Бог здесь хозяин. Человек, он лишь пытается вот так вот выразить, и, как ему кажется, это все красиво и замечательно, на самом деле это вот по отношению
к некое подобие.
Примитивно, да, это всего лишь подобие. И в то же самое время Господь неоднократно говорит, что будьте как дети. Вот этот вот стиль детства, он здесь присутствует.
Интересный замысел, да. Но мы будем двигаться дальше, дорогие, по нашей истории. Давайте мы еще раз посмотрим на то, как эта книга и вообще история Эстер, она вдохновляет нас и сейчас, и насколько она актуальна, потому что мы в каком-то смысле идентифицируем себя с некоторыми персонажами и смотрим на это произведение, ну, как некий архетип. Вот, например, Илона нам пишет: «Господи, помоги и мне победить Амана через меня, и мой род спаси». Видите, вот как Инна говорила вначале о противостоянии вот этих двух сил, добра и зла, света, тени, мы все проходим эту борьбу, проходим через эту пустыню. У каждого из нас есть свой Аман. Но если мы говорим о евреях, это, конечно, история, которая всегда будет особенно цеплять за живое, потому что еврейский народ неоднократно, к сожалению, стоял вот на такой границе уничтожения. Много было на него совершаемо покушений, и мы до сих пор знаем, что далеко не все спокойно в Израиле. Будем продолжать. Будем продолжать. И вот мы уже упомянули о двух соперниках: Мардохей, Аман. И даже, Инн, ты нам открыла глубину и причину, что все это началось не просто там с какого-то нелицеприятия, но один человек не понравился другому. Оказывается, там, видите, такая история за плечами, очень серьезная. И мы уже знаем, что Аман подговаривает царя разными путями избавиться от евреев. К чему все это приводит? То есть царь на это откликается или что?
Ну, царь такой довольно слабохарактерный. Мы видим, как он подается, в принципе, давлению.
Манипуляциям.
Да, легко манипулировать, вот, так как Аман является его правой рукой. И, а кто такие евреи, в принципе, для этого царя? Чужой народ, ну, как бы просят его уничтожить этот народ. Ну, а почему нет? И он как раз подписывает указ, по которому евреи могут быть уничтожены вот ради как бы вот его приближенного. А почему Аман ненавидит евреев, мы уже сказали об этом. Но да, вот это вот личная ненависть к Мордехаю, потому что он чувствует в Мордехае силу, которой нет у него. Это духовная сила, да, вот эта вот борьба духовная, света и тьмы, да, вот Бога и другой стороны.
Потому что ведь интересно, казалось бы, Инн, да, что чисто по-человечески он, наоборот, должен быть благодарен потомку Саула, ну, что тот не убил его родственника, хотя Саул нарушил приказ от Господа, и были последствия из-за этого. Но чисто по-человечески, казалось бы, ну, вот должно быть наоборот. А здесь мы видим, что поднимаются из глубин вот нечеловеческие отношения, не они выходят на первый план, а именно то, что стоит за этим, то есть уже такое духовное противостояние.
Но Бог, он всегда поддерживает ту сторону, которая служит ему. Угу. И опять же, вот так закулисно, скрываясь, он делает какие-то вещи, помогая евреям не быть уничтоженными. Ведь, по сути, вот то, что евреи остались в то время в Судах, это тоже было нарушение заповеди Бога. Евреи должны были уйти, потому что было разрешение строить храм, было разрешение вернуться на свою землю. Но вот эти люди, которые остались в Судах, и для них их земное существование, вот эти дома, которые они построили, богатство их, относительное спокойствие, в котором они жили, было дороже того, чем выполнение заповеди, выполнение вот этого повеления вернуться на землю обетованную.
Да.
И Бог знал,
выбираем что... Выбираем комфорт.
И Бог дает возможность Мордехаю услышать разговор двух стражников, которые договариваются убить царя. И вот этот вот разговор Мордехай передает Эстер, и через Эстер этот разговор записан в книгу дневных событий.
Я, кстати, хотела предложить, вот не завести ли нам такую книгу, дорогие, чтобы мы не забывали тех добрых дел, которые нам люди-то оказывают, и тех чудес, которые происходят в нашей жизни от Бога, потому что мы, ну, к сожалению, привыкли принимать многое как должное. И иногда просто забываешь, да, поблагодарить человека, который сделал тебе что-то доброе, поддержал в трудную минуту. Поэтому, дорогие, заводите такие книги. В этом плане царь был молодец. Или его мудрецы, советники. Да, эта история была записана, и потом она сыграла свою роль. Алексей, я хочу, чтобы ты сказала вот два слова, да, по тем портретам, которые ты показывал. Это, я так поняла, был Артаксеркс и как раз Аман.
Да, да, совершенно верно. Вот мы видим с вами Артаксеркса, собственно, как он здесь изображен, тоже в таком достаточно примитивном, ограниченном стиле, ограниченном в плане палитры, да, цветовой гаммы, естественно.
Ну, конечно, мне не хватает шикарной вавилонской бороды, там, которая... Да, да. Особенным образом за ней ухаживали мужчины. Это был такой щегольской момент.
Ну вот у Амана здесь вот, что называется, борода пышнее. Его видеть в профиль, да. Ну тоже не совсем большая. И третий наш с вами персонаж, это, конечно же, Мордехай. Хотел бы его тоже показать. Здесь не будет его портрета, но будет как раз-таки вот такая вот жанровая сценка. То, как он сидит и печалится, да, вот здесь вот его так увеличить.
Ага, так. Ну вот, мы как раз, да, посмотрели трех действующих лиц. А вот интересно, все воины или это женщины стоят около двери, вот в той сценке, которую нам сейчас
продемонстрировали? Да, это воины, это вот как раз-таки те, кто...
Просто у них очень нежные лица, поэтому мне показалось, да, что это девушки такие.
Ну, молодые, скажем так.
Да, молодые юные воины. Да, хорошо.
Охраняют вход в царский покой.
Итак, мы понимаем, что вот этот вот узел, он завязан, узел интриги, и нужно каким-то образом из него выбираться. И здесь мы двигаемся дальше по истории, что происходит. Мордехай, да, идет к Эсфире и заводит с ней разговор о том, что, дорогая, вот пришла твоя пора выходить на сцену, ради этого, собственно говоря, ты и оказалась здесь. Ин, давай вот поговорим об этом.
Без того, чтобы царь позвал кого-то из своих наложниц, входить к царю было нельзя. Царь был занят собой. У него была своя бурная жизнь, застолья, пиры, государственные какие-то дела. И в течение какого-то времени, там, трех недель, он не вызывал, может быть, больше, там, трех, ну, там, цифра три, это как бы такое сакральное число, да, вот продолжительное время. Он не вызывал свою жену, теперь уже царицу Вавилона, к себе в покое. А тут приходит Мордехай и говорит: Эстер, нужно идти к царю и сказать, что на нас навет очередной, нас хотят уничтожить. Она говорит, ты что, если я туда войду, меня убьют, я не могу войти к царю, если меня не позовут. И тогда ей Мордехай говорит, это не для того, ты, ты достигла величия царского, чтобы спасти свой народ. И она понимает, что действительно нужно думать не о себе. Она говорит, хорошо, давай назначим пост, пускай все евреи постятся 3 дня, и я буду поститься со своими служанками, после этого я пойду к царю. Будет, что будет. Я, та же участь, которая должна постигнуть мой народ, постигнет и меня.
И меня. Угу.
И она объявляет пост. Наверное, ей было довольно некомфортно в это время. Она была молода, красива, хотела жить. Но есть нечто большее. Да? Вот опять же, 3 дня, 3 дня поста. Вот это вот просто отсыл к Мшаху, вот как хотите, так и думайте. И вот эти 3 дня, которые она провела, как бы, можно сказать, во тьме, да, вот в тени смертной, в долине смертной тени.
Чтобы потом воскреснуть.
Да. И самое интересное, что как Бог действует на другую сторону, а Бог лишает Ахашвероша и вот он не спит всю ночь, ему скучно, он вызывает своего слугу и просит читать ему то, что произошло, пока он отсутствовал в его городе. Отсутствовал, я имею в виду, не ходил по городу, а то, что происходило.
Добрая книга пригодилась.
И читает, что вот некто Мордехай, который сидел у ворот, услышал то, что был заговор против царя, и рассказал об этом, было внесено это в книгу, предотвращен заговор против царя. И поэтому, когда он проснулся, настроение у него уже было лучше, и тут завязывается вот эта вся завязка с Пуримом. В общем-то, вот этим жребием, с карнавалом и прочим избавлением евреев. С одной стороны, Эстер, которая приходит к царю и говорит о том, что я хочу тебя позвать на пир, она тоже не стала ему сразу вываливать. Да вот, нас хотят убить, я еврейка, мы народ. Нет, я зову тебя на пир, приходи ко мне. Женская хитрость.
Да. Она знает, что некоторые мужчины любят игру, и вот она решила тоже с ним поиграть. Да, создать определенную атмосферность. И тоже, кстати, как и сама история, и сам праздник, открывать постепенно какую-то информацию, да, открыть все вовремя. Это тоже была такая интрига. Так.
А с другой стороны, впечатленным прочитанным, он вызывает к себе Амана и спрашивает, что бы можно было сделать с человеком, который вот, которого нужно... поднять, да, которого нужно каким-то образом выделить.
Да, который спас царя.
Да, как-то его наградить. И Аман, думая о том, что это будет для него, ну, целый там ряд мер, который бы возвысил его в глазах всего народа. Что нужно ему одеть одежды царские этому человеку, нужно посадить его на коня, нужно водить его по городу, читать ему там благодарственные слова.
Но не забудем, что Аман думал, речь о нем идет. Поэтому
он старался. А еще Эстер сказала о том, что ты, царю, ты приходи на пир сам и приводи еще с собой Аман.
Да, и вот мы сейчас как раз посмотрим вот эту картину, пир у царицы Эстер. Вот до этого тоже была картина Гинзбурга Эстер, мы с вами ее видели, да, такая прекрасная женщина с шикарными волосами, тоже красивая. И сейчас мы посмотрим на пир. Итак, вот пир у царицы, мы видим сразу ее центральное место, кубки, которые поднимаются, наверное, там за ее здоровье и красоту. И вот этот пир идет, Аман в прекрасном настроении, он думает, что это особая какая-то честь, милость. И, наверное, впереди повышение или какие-то преференции. А мы на самом деле знаем, что там будет происходить совершенно другое. Итак, вот царица ведет себя как некая Шахерезада. Она создает атмосферу загадочности, сотворяет такую сказку. И первый день пира он как бы проходит, еще остается тайна, второй день пира тоже, и вот на третий день пира что происходит там?
А на третий день пира она открывается своему мужу и говорит о том, что ты хочешь погубить на мой народ, но если ты погубишь мой народ, то та же участь...
Постигнет и меня, да, потому что...
Да.
Я еврейка.
Главное, что даже не то, что ты, а нас хотят. Она его не обвиняет, она говорит, что хотят нас уничтожить.
Угу. И вот она снимает как раз вот эту маску.
Да, говорит, кто еврейка. Хочет уничтожить? Да народа ему абсолютно все равно. Но кто хочет уничтожить его царицу, вот это самое главное. Кто хочет мою любимую жену уничтожить? И она открывает об этом. Она говорит, что твой ближний, тот, кто рядом с тобой. И в этот момент царь выходит, а Аман подбегает к ней и начинает, хватает ее за ноги и просит не погубить. И в этот момент входит царь, что он видит? Он видит то, что Аман хватает за ноги его жену.
И у него это уже недостойное поведение.
И обесчестить хочет. Mm-hmm. И, конечно, тут все как бы для Амана складывается совсем нехорошо. Его хватают и ведут в темницу.
А давайте мы сейчас еще вот посмотрим как раз на одну из работ другого художника, художницы, вернее, Лилии Ратнер, «Эсфири царь». Вот посмотрим как раз, очень интересная тоже ее работа. Вот прекрасная царица, напротив нее грозный Артаксеркс, но тем не менее невероятно в нее влюбленный. Вот, и простирающий к ней вот этот вот золотой скипетр, который и, собственно говоря, подарил ей свободу и возможность сказать слово. Там уже была такая традиция, да, скипетр царь вот располагает на человека, и тогда ты можешь говорить. И между ними еврейский народ, как бы с одной стороны раскалывающий их, а с другой как бы объединяющий. То есть действительно царица, спасая народ, она рискует своей жизнью. И вот здесь интересна такая зеркальная история. Царь, именно спасая ее, спасает народ. Вот очень интересно, да? То есть от судьбы одного человека зависит судьба целого народа. Так, значит, Аман в темнице. Все печально. Но до этого еще надо вспомнить, что он уже выстроил там виселицы для Мордехая. Как раз он приготовился, наверное, проезжать вот на этом коне, о котором он говорил царю, что надо будет коня, там какие-то особые одежды. Вот. И проезжая на этом коне, он смотрел бы, как вот висят на этих виселицах евреи. А что же получилось?
А получилось то, что сказала жена Амана. Она ему когда-то сказала, если ты хочешь построить виселицу для Мордехая, для евреев, то лучше этого не делать. Потому что если ты будешь трогать этот народ, то ты сам погибнешь.
Вспомним жену Пилата, да, которая предупреждала его. Да, мне приснился сон, не делай зла этому человеку. Угу.
И действительно, так. Аман... берется на казнь, он повешен, а Мордехай посажен на того самого коня, одет царские одежды, и занимает место Амана возле царя, он становится его советником правой рукой.
Давайте посмотрим картину еще одного художника, Даниэля Дандеша, или Дандеша, как вот здесь правильно, Алексей,
подскажите? Дандеш, он Дандеш. Тоже живет у нас в городе, на Москве, не так давно получил высшее образование художественное, тоже молодой художник. Здесь такой академизма стиль налицо виден, и композиция достаточно понятна, что центральной фигурой является царица, и вот они смотрят на вот эту казнь, потому что на втором плане находится повешенный Аман. Мы не видим его лица, оно скрыто, но вот видим вот эту фигуру, висящую на виселице, на вот этой вот.
Mm-hmm. Видим Мордехая, который как раз вот в этих царских одеждах, он уже облачен, они победители, но здесь вот нет какого-то такого высокомерного торжества, они достаточно спокойно относятся к происходящему. Конечно, они рады, естественно, что получилось предотвратить вот эту страшную трагедию. Но при этом они именно не теряют чего-то человеческого. То есть нет никакого злорадства на лицах. Мне это очень импонирует.
Да, ну и там вот еще такой элемент, шафар, трубный зов, он всегда сопровождал еврейский народ, и здесь тоже такой символ победы над врагами.
И мы посмотрим еще одну как раз картину Лилит Геворгян, царицы Сфирь, где она тоже во всем таком великолепии. Здесь что-то действительно такая, какой-то микс и от Вавилона, и что-то еще от других каких-то культур, может быть, от той же Персии, и, может быть, что-то от Армении. Ну вот, в любом случае, вот эта восточная красота в центре, сама царица, которая как ясный свет озаряет все вокруг себя. Ну вот, чем вообще нам привлекательна Эсфирь сейчас? Вот почему у нас продолжает этот образ как-то вдохновлять, мы к нему обращаемся, даже если мы не евреи? Ин.
Ну, во-первых, надо еще дополнить, докончить, почему вообще-то праздник, этот именно праздник, потому что царский приказ об уничтожении евреев не был отменен, но сказали, что евреи могут защищаться. Сейчас. Вот когда евреи стали защищаться, они перебили своих врагов. Чем нам импонирует и вообще почему для нас вот, такой яркий пример Эстер? Ну, во-первых, служение своему народу. Это в наше время, в принципе, наверное, пример такой вдохновляющий. Не пожалеть жизни своей, да, за близких своих, за друзей своих. Это принцип Иисуса Христа. Да? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Это было актуально на все времена.
Это ее бесстрашие, это ее послушание, это ее мудрость. И мы нигде не видим, чтобы она была феминисткой и каким-то образом вставала на первое место. Она отдала свою заслугу практически Мордехаю, да? Потому что он одно из действующих лиц главных, Атаксерксу, Ахашвирошу, потому что он издал указ о том, что евреи могут защищаться, то есть он сохранил еврейский народ. И тому, кто за всей этой историей сокрыт, то вообще ни разу не называется.
Да.
Всем, которому она служила всю свою жизнь. То есть она исполнила свое предназначение прямое и как царица Вавилона, и как царица Израиля.
Да, я бы еще опять сделала такую отсылку, согласно именно к Иисусу, потому что помните, когда он пришел, еврейский народ видел в нем кого? Лидера, воина. Они хотели, чтобы он силой, вот мускульностью, как это обычно было принято в древнем мире, завоевал место под солнцем. А он выбрал совершенно иной путь лидерства. Вот я вижу в этом лидерство и победы. Тоже как раз и в истории Эстер. Она побеждает совершенно другими способами, методами, будучи слабой женщиной или сильной женщиной, и то, и другое можно соединить. Но самое главное, она служит Богу, слушается Его, идет за Ним, доверяет Ему и одерживает эту невероятную победу. Действительно, все у нас в Божьих руках. Это лишний раз напоминает нам эта замечательная книга. Дорогие, ну, мы еще раз поздравляем вас с этим праздником. Пусть он пройдет у вас весело и интересно, несмотря ни на какие проблемы и трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и помните, что Бог всегда будет помогать и защищать, главное нам обращаться к Нему. Инна, спасибо, Алексей, спасибо, все, шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.